На следующий день, в полдень, мы уже были на месте преступления и потом вместе с Шерлоком Холмсом шли по направлению к Гудзон-стрит. Несмотря на замечательную способность моего друга скрывать свои чувства и внутренние волнения, от меня не укрылось его сильное возбуждение. Я же во всех таких экскурсиях, если, конечно, мой приятель удостаивал меня брать с собой, испытывал не то спортивное, не то нравственное удовольствие и восторг. «Вот эта улица», — сказал он, поворачивая направо. «А вот и Симпсон идет с рапортом». «Он дома, мистер Холмс», — сказал маленький арабчонок, подбегая к нам. «Молодец, Симпсон», — ответил Холмс, поглаживая мальчика по голове. «Пойдемте, Ватсон, он живет в этом доме». Затем мой друг послал через хозяйку свою карточку и велел сказать Вуду, что желает его видеть по очень важному делу. Минуту спустя мы стояли лицом к лицу перед интересовавшим нас человеком, который, несмотря на теплую погоду, сидел перед пылающим камином. В комнате было жарко и душно. Он сидел на стуле, поджав под себя ноги и согнувшись в три погибели. В общем, он производил впечатление страшного урода, но его лицо, обращенное к нам, хотя и покрытое морщинами и шрамами, носило следы замечательной красоты. Он подозрительно посмотрел на нас своими желтоватыми блестящими глазами и, не говоря ни слова и даже не вставая, пододвинул нам два стула. «Кажется, вы недавно приехали из Индии, мистер Генри Вуд?» — спросил любезно Холмс. «Я пришел, чтобы узнать от вас подробности смерти полковника Барклея».
«Странное дело, почему я могу знать? Видите ли, если дело не выяснится, ваша старая знакомая и приятельница, мистрис Барклей, будет осуждена на смерть». Человек вздрогнул. «Я не знаю вас», — заговорил он торопливо. «Не знаю также, зачем вам знать то, что вы хотите узнать от меня. Можете ли вы поклясться в том, что сказали правду?»
«Уверяю вас, полиция только ожидает, чтобы она пришла в сознание, и сейчас же арестует ее».
«Боже мой! И вы тоже служите в полиции?»
«Нет».
«Какой же вам в таком случае до этого дело?»
«Долг порядочного человека — восстановить истину и защитить невиновного».
«Даю вам слово, что она не совершала преступления. В таком случае вы виноваты в убийстве полковника».
«Нет, и я не виновен».
«Кто же тогда, по-вашему, убил полковника Джеймса Барклея?»
«Его убило провидение. Но откровенно вам говорю, что я шел туда с намерением убить его. Если бы его не убила собственная совесть, я взял бы на душу грех и убил бы его, как собаку. Хотите знать, как было дело? Я не нахожу нужным скрывать его, потому что для меня в этом нет ничего позорного. Придется сделать маленькое отступление. Вы видите меня теперь с верблюжьей спиной, с переломанными ребрами. Но было время, когда ефрейтор Генри Вуд был самый красивый солдат в 117-м батальоне. Мы стояли тогда в Индии, в местечке Ворти, и жили в казармах. В том же батальоне служил умерший третьего дня сержант Барклей. У нашего знаменосца была дочь, Нанси Девой, красивейшая девушка в мире. Два человека были влюблены в нее, но она любила только одного из них. Посмотрев на бедного несчастного урода, греющегося у камина, вы, конечно, станете смеяться, если вам сказать, что человек, в которого влюбилась эта очаровательная женщина, был я. Но, несмотря на то, что она любила меня, отец ее хотел, чтобы она вышла замуж за Барклея. Я был ветреный молодой человек, а он был очень воспитанный, сдержанный и, главное, скоро должен был быть произведен в офицеры. Но я добился бы ее руки, если бы вдруг не разразилось восстание, которая перевернула всю страну вверх дном. Наш полк, одна батарея и много простых граждан, детей и женщин были осаждены в Ворте. 10 тысяч мятежников окружали нас и сторожили, как хитрые терьеры, клетку с крысой. 2 недели мы выдерживали осаду.
Наконец весь запас воды истощился, и у нас оставалось единственное средство спастись — дать знать генералу Нейлю, который со своей колонной двигался на север страны. Пробиться через толпу мятежников мы не могли с массой женщин и детей, и потому я предложил пробраться ночью через лагерь бунтовщиков и дать знать генералу Нейлю об угрожающей нам опасности. Конечно, мое предложение было принято с радостью. Я пошел к сержанту Барклею, так как он лучше всех знал страну и потому мог дать мне полезный совет. Он начертил мне путь, по которому можно было пройти незамеченным через ряды неприятелей, и я в ту же ночь в 10 часов отправился в опасную экспедицию. Удачный исход этого путешествия мог спасти 1000 жизней, но, уходя, я думал только об одной. Мой путь лежал по высохшему руслу ручья, которое должно было, как мы надеялись, скрыть меня от неприятельских караулов. Но едва я успел пройти небольшой отрезок пути, как на меня напали 6 человек, очевидно, поджидавших меня здесь. В один момент я был сражен на землю ловким ударом по голове и связан по рукам и ногам. Но этот удар в голову был не так чувствителен для меня, как удар в сердце. Из разговора схвативших меня людей я мог вывести заключение, что меня выдал врагам через своего туземного слугу сержант Барклей. Потому-то он так любезно и предложил мне начертить путь, по которому я могу незаметно пройти через вражеский лагерь. Впрочем, об этом не стоит много распространяться. Вы сами понимаете, насколько был виноват передо мной полковник Барклей. На следующий день подоспел генерал Нейль и освободил Ворти. Но враги увели меня вглубь страны. Много лет прошло с тех пор, пока мне удалось снова увидеть белые лица. Меня ужасно мучили и истязали. Я пробовал бежать, но меня поймали и опять мучили. В каком виде они оставили меня, красноречиво свидетельствует мое тело. Некоторые из моих мучителей потом бежали в Непал и захватили меня с собой, а затем перевезли дальше на север. Вскоре какие-то горные жители напали на моих мучителей и убили их. Таким образом, я освободился от одного рабства для того, чтобы попасть в другое. Но отсюда я скоро бежал, и вместо того, чтобы идти на юг, пошел на север, в Афганистан. Здесь я скитался много лет и, наконец, вернулся в Пенджаб и жил среди туземцев, зарабатывая деньги тем, что показывал различные фокусы. Что за радость мне была возвращаться в Англию или даже к своим товарищам, таким уродам? Даже жажда мести не могла заставить меня решиться на возвращение домой. Я предпочитал, чтобы Нанси и мои товарищи по оружию думали, что Генри Вуд умер сильным, чем видели его живым, но похожим на какую-то обезьяну. Они не сомневались в моей смерти, и я очень радовался этому обстоятельству. Я слышал, что Нанси вышла замуж за Барклея и что он быстро продвинулся по службе, но даже и это печальное известие не могло заставить меня обнаружить свое существование. Но когда я состарился, меня стало тянуть на родину. Много лет я мечтал и видел даже во сне светло-зеленые поля и холмы милой Англии. Наконец я решился повидать ее еще раз перед смертью. У меня было достаточно денег, чтобы переехать на корабле, а потом я думал жить в местности, где стоят полки, и хотел зарабатывать деньги, показывая солдатам разные фокусы. Я сам вышел из солдатской среды и потому хорошо изучил их вкусы. «Ваш рассказ очень заинтересовал меня», — сказал Шерлок Холмс. «Как вы встретились с миссис Барклей и в каких вы были с ней отношениях, я уже знаю. Конечно, вы последовали за ней и слышали с дороги, как она спорила со своим мужем и упрекала его за вас. Тут вы не выдержали, перебежали через лужайку и вскочили в комнату». «Совершенно верно, сэр. Он сразу узнал меня, но никогда я раньше не видел, чтобы лицо человека могло так страшно исказиться от ужаса. Он упал и ударился головой о железную решетку камина, хотя смерть последовала еще до его падения. Я прочел ее на его лице так же ясно, как сейчас вижу вас. Один мой взгляд, подобно пуле, пронзил его сердце. Ну, а потом? Потом Нанси упала в обморок, я взял из ее рук ключ от дверей, так как хотел открыть их и позвать кого-нибудь на помощь. Но потом сообразил, что лучше уйти и оставить их одних, чтобы не возбудить против себя подозрения. В это время я заметил, что мой Тедди сидел на занавеске. Я машинально сунул ключ в карман, поймал его, посадил в коробку и в торопях уронил свой нож, который не стал даже поднимать и как можно скорее убежал из комнаты. «Кто это Тедди?» — спросил Холмс. Вместо ответа Генри Вуд перегнулся, открыл крышку ящика, откуда моментально выскочил прелестный темно-красный грациозный зверек с длинным тоненьким носиком, с куньими лапами и прелестными красными глазками. Да, одни называют его ихневмоном, а другие — фараоновой мышью, — ответил Генри Вуд. Он отлично ловит змей. У меня есть здесь одна змея, и Тедди помогает мне веселить публику в ресторанах и зарабатывать деньги. Вот и вся история, сударь. Спасибо. Мы попросим вас повторить ее еще раз, если это понадобится для оправдания мистерис Бартли. Конечно, я приду тогда, но повторяю только в том случае, если это нужно будет для ее спасения. Вы правы. Хотя Бартли и сделал вам очень много вреда, все-таки не стоит разглашать эту скандальную историю про мертвого человека. Вы достаточно удовлетворены сознанием, что этого человека всю жизнь до самой смерти мучили страшные угрызения совести. А вот и майор Морфи переходит через улицу. Прощайте, Вуд. Надо узнать, не случилось ли со вчерашнего дня чего-нибудь нового. Мы нагнали майора Морфи, когда он поворачивал за угол. — А, Холмс, — сказал он, — надеюсь, вы уже знаете, что мы совершенно напрасно тревожили полицию.
— Как так?
— Да очень просто. Врачи пришли к заключению, что смерть полковника последовала от разрыва сердца.
— Еще бы. Проще и быть ничего не может, — сказал Холмс, улыбаясь. — Пойдемте, Ватсон. Я думаю, нам нечего теперь делать в Альдершоте.
— Не понимаю одной только вещи, — заметил я, когда мы шли на станцию. Имя мужа миссис Барклей — Джеймс. Второго звали Генри. Почему же она произносила имя Давида?
Это доказывает, Ватсон, что я не такой идеальный наблюдатель, каким вы меня считаете. Очевидно, она произносила это имя в виде упрека.
Упрека?
Да. Давид много грешил и однажды взял на душу такой же тяжкий грех, как и сержант Джеймс Барклей. Вы помните историю Урии и Баркохбы? Хотя я плохо знаю Ветхий Завет, тем не менее эту историю, насколько мне помнится, вы можете найти в первой или во второй книге Самуила.